Редко, когда христиане, ну, в общем, хотя бы наставлены, впадают в такую ересь. Но намного легче впасть в такую ересь, которая очень тонко и очень плавно отводит людей. И когда такой примесью наполняется богословие человека, он страдает во многих вещах, его служение неэффективно, его душа страдает, он не может познавать Господа и наслаждаться им, он не может быть в Боге доволен, он не может, открывая Писание, действительно захватываться Писанием, покорять свое сердце Писанию. Он не может служить, он не может жертвовать собой, он не может брать крест свой. А у этого очень большие последствия. Иисус говорит, такие люди недостойны меня. Такие люди будут воровато входить в небеса, виноватыми, не будут вознаграждены. Такие люди будут созидать какое-то царство свое, и если это царство называется церковь, она будет слабая, она будет разрушаться. Служение будет не сильным, не влиятельным, не эффективным. Такие христиане будут какая-то небольшая партия в государстве, которая не имеет сильного влияния. Это просто какое-то объединение людей, там, социальная группа, но которая не имеет такой силы. И если мы посмотрим на историю, можем увидеть ужасные примеры этого. Реформация начиналась в Европе. Если сейчас поехать в Европу, мы увидим массу зданий, в которых нет даже католических церквей, не говоря уже о протестантских. В Германии была реформация, но буквально 100 лет назад сатана победил, можно сказать, Германию. Либерализм пришел, изменилось отношение к Слову Божьему, изменилось отношение к тому, как библиология, то есть отношение к Слову, и тому, как люди в результате относились на практике к нему, как они строили богословие, и сегодня там огромные-огромные проблемы. Либерализм оттуда, из Германии, очень сильно пошел на весь мир. Не только оттуда, но там был такой очаг. Когда-то давно университеты, такие как Йель или Гарвард, или подобные, еще несколько есть знаменитых, это были христианские колледжи и семинарии. Это не были светские университеты. И сейчас там это рассадник просто безбожия и либерализма. И это начинается с того, когда люди перестают верно понимать Писание. И это то, о чем Павел говорил Тимофею. Поэтому он ему говорил, чтобы он учил верно Слову. И поэтому Ездра расположил свое сердце к изучению, личному применению и не к молчанию, а к тому, чтобы учить и наставлять народ Слову, истине и праведности. То есть применению этого Слова, преклонению перед Богом. Поэтому еще это такой довод, почему герменевтика крайне важна, и стоит этому посвятить время, подумать об этом, потренировать себя, чтобы лучше толковать. Давайте сейчас по моему плану здесь я хотел представить вам библейское обоснование для грамматико-исторического метода толкования Писания. Но я предполагаю, что вы сейчас немножко будете засыпать, поэтому, а я знаю, что христиане веселее слушают про ереси всякие. Поэтому я этот раздел пропущу и потом вернусь к нему, когда мы немножко взбодримся. Эта лекция трудная. Поэтому мы посмотрим на ошибочные методы, неверные методы толкования. Это глава номер 4. Это дальше, да. Глава номер 3 мы пропустим и посмотрим на главу номер 4. Обзор неверных методов толкования. 13 таких методов хочу вам предложить. Наверное, есть и больше. Это такое некое обобщение. И мы просто посмотрим на некоторые из них, чтобы понимать, почему мы на это посмотрим. Обзор ошибочных методов интерпретации или толкования необходим для определения методов, которые следует избегать. И потом мы посмотрим на верный метод, и мы сможем лучше его понять, вот как бы в сравнении с такими вот заблуждениями. Кстати говоря, заметьте, истину апостол Павел в частности, ну или вообще истина в Писании, часто представляется в сравнении. То есть Павел не только говорил истину, но и осуждал или как бы обличал тех людей, которые не в истине. Даже то, что мы уже прочитали. И Петр в том числе. Христиане сегодня хромают от того, что они боятся вынести библейскую оценку заблуждениям. Они стараются все примирить. Главное единство, главное, чтобы у нас были хорошие, теплые отношения. Не нам судить, кто там прав, а кто не прав. Не знаю, видели вы или нет, в Ютубе есть интервью с Билли Грэмом, когда его спрашивали о пути спасения. И он сказал, это не мое дело говорить. И неверующий этот, кто брал у него интервью, он спрашивает, что, то есть, как бы люди из мусульманских религий, из индуизма, даже атеисты, они могут быть спасены? Он говорит, я не могу сказать по-другому о них. Я просто вот, я проповедую то, что я проповедую, это вот мое дело, я не могу ничего здесь оценивать. Бог знает, Бог все усмотрит. И очень много в его речи было такого, что Бог их как-то так спасет. И даже он сказал, что люди, которые даже не знают имени Иисуса Христа, могут быть спасены. Это очень трудно, конечно, понять. Как такое может быть? Есть и другие американские проповедники, у которых сам один есть проповедник, не помню, как его зовут, пастор церкви, самая огромная церковь в Америке. Не очень у нас знаменит. У нас его книжка продается в христианском магазине. И ему задавали тот же вопрос и спрашивали относительно спасения, может ли быть спасение не через Евангелие. И он на каждый такой вопрос, он так реагировал: не мое дело оценивать или судить кого-то, Бог может спасти с уникальным путем, просто мы христиане, мы вот это проповедуем, но есть и другие пути, и Бог там знает. И ему задавали много-много вопросов уточняющих. Ну, человек хотел, конечно, чтобы это было сенсацией, поэтому он знал, как ставить вопрос, чтобы это было ярко. И это было ярко, и он не провозгласил Евангелие, не утвердил Евангелие, не отстоял Евангелие, он размыл Евангелие, он размыл Божье Слово. И это серьезная проблема. И это рождается от того, как люди смотрят на Писание и тому, как они толкуют Писание. Когда каждое слово не является больше таким острым, как алмаз, таким прочным, как алмаз, которое порежет стекло, порежет железо, порежет что угодно, но само не изменится, останется таким же твердым. Сегодня очень часто Божье слово или библейское учение становится таким, как желе. В какую формочку ты поставишь, оно ко всему приспособится в устах многих людей. И это проблема. И когда оно становится беззубое Божье Слово, оно уже не влияет на нас. Это просто христианская культура, которая пропагандируется. Это серьезная проблема. Это начинается с того, когда люди неправильно относятся к Слову и толкуют его неправильно. Хорошо, обзор неверных методов. Мы изучим их, чтобы просто избегать эти методы. Экзегет, посвящающий себя прилежному исследованию Библии, должен уметь распознавать ошибки других, чтобы избежать подобных ловушек в своем толковании. Все доктринальные заблуждения в конечном итоге берут свое начало в неверных методах интерпретации, которые, я бы добавил, берут свое, с корнями уходят в неверное отношение к Богу. Непреклоненные сердца очень легко подхватывают любые методы для того, чтобы получать то, что они хотят. Подробный обзор различных неверных методов есть в одной книге, и мы немножко его коснемся здесь. Первое – рациональный подход. Рационализм – это когда разум человека особенно поднят, особенно превознесен. Говоря просто, этот подход предполагает, что научный рационализм является высшим авторитетом в толковании Библии. Его считают самым важным тестом для определения истины. Другими словами, когда толкователю кажется, что смысловое значение текста Писания противоречит заключениям научного рационализма, ну или выводам науки, да, тогда он изменяет значение текста Писания, подгоняя его к гармонии со сложившейся научной системой. Этот метод особенно характерен для либерального богословия. И вот здесь вы видите такую картинку, когда научный рационализм или выводы науки, или выводы разума человеческого, они над Писанием. Они Писание им подчинено, они правят Писанием, они трансформируют Писание как хотят. Человек не может поверить в какие-то вещи, потому что это невозможно с научной точки зрения. Поэтому чудесам не нужно так воспринимать буквально, это образный язык, аллегория, через которую мы тоже можем там какую-то для себя истину взять. И слово делается вот таким вот несильным, незначимым, слова уже не такими ясными, четкими не являются, а все можно как-то так подстроить, главное, чтобы это науке не противоречило. Может быть, хороший пример этому такой. Существует теория такая, которая говорит, что творение не было за 6 дней, но было за 6 эпох, в которой были там миллионы лет. Почему люди приходят к такому мнению? Ну, потому что теория эволюции говорит о том, что миллионы лет было творение. И поэтому какие-то христиане, они заигрывают, ну, подчинены науке, то есть Писание плюс наука, даже Писание под наукой, и поэтому они подчиняют Писание везде, где только могут. Но на самом деле там в Бытие, в первых главах, там день написано. И это слово «йом» на еврейском. И это слово иногда может означать эпоха. Но никогда, когда это слово используется с числительным, то есть словом, которое определяет какое-то число, то есть первый день, второй день, это слово никогда не значит эпоха. Люди закрывают глаза на еврейский язык, закрывают глаза на значение, которое в этих словах, и просто подтягивают для того, чтобы себя комфортно чувствовать в светском обществе, в обществе, где эволюция пропагандируется и тому подобное. Этот ошибочный метод интерпретации часто применяется при толковании библейских текстов, говорящих о чудесных явлениях. примеру, многие ученые не согласны с описанием сотворения мира. Ага, я уже это рассказал. Этот подход часто применяется к Евангелиям, в части описания чудес, сделанных Иисусом. Вместо того, чтобы поверить, что у Христа есть власть и сила над физическими законами Вселенной, многие толкователи пытаются найти естественное объяснение случившихся чудес. Одни объясняют тексты, описывающие чудеса Иисуса, преувеличениями людей, которые пересказывают эти события. Другие считают рассказы о чудесах чистым вымыслом последователей Иисуса Христа, пытавшихся придать своему учителю особую силу и значимость. Люди занимаются этим по причине того, что они, с одной стороны, хотят верить Библии, а с другой стороны, они уже давно уверовали в науку, как в высший авторитет в жизни. Не слово «высший авторитет», а какая-то наука. Поэтому, стремясь защитить Библию, чтобы ее не считали ненаучной, подобные специалисты изменяют очевидный смысл тех стихов, текстов, которые, на их взгляд, противоречат последним открытиям науки. Как-то кто-то сказал по поводу Ионы, кто-то говорил, что не может человек у кита в животе 3 дня быть. Это невозможно. А кто-то сказал так, что если Бог так говорит, я мог бы поверить, даже если бы кит был в животе у Ионы. Бог мог сделать такое. По-человечески нет, но мы же не про человека говорим. Бог может такое сделать. Как, мы не знаем, но Он это может сделать. Довольно странная вещь, конечно, была бы. В общем-то, и когда Иона внутри кита, это тоже странная вещь. И когда затрубили в рог вокруг Иерихона, и стены рухнули. Можно, конечно, сказать, что они создали какую-то там вибрацию там, или что-то такое, децибел, и оно там все как-то естественно. Бог просто обучил. Можно такое придумать, конечно. Но на самом деле это просто реальное чудо. Таким образом, научный рационализм над Писанием – это первый ошибочный метод. Писание авторитетнее всех знаний, которые есть. Очень важно иметь мудрое согласование между общим и специальным откровением. Под общим откровением подразумевается информация, которую мы можем узнавать там, из каких-то источников мира, в котором мы живем. И специальное откровение – это то, через что Бог говорит, это слово Его. И вот эти взаимоотношения очень часто люди подчиняют специальное откровение общему откровению. Хотя если глубже это исследовать, вот там в той статье, которую я дал, там очень хорошо это разбирается. Что когда говорится общее откровение, то о чем это? Это не о всяких там моментах, это общее откровение о Боге, когда природа проповедует Бога, показывает, кто Он такой. И только Слово Божье может разъяснить путь спасения, какой Он Бог и тому подобные вещи. Вы почитайте, это будет назидательно. Человеческий рационализм не может играть роль высшего авторитета. Объем человеческих знаний и его аналитические способности ограничены. Поэтому рационализм и часто является причиной великих ошибок. Вместе с тем мы должны помнить, что верная интерпретация Библии или толкование нуждается в применении разума, хотя не в такой форме, как было указано выше. Библейская интерпретация никогда не должна осуществляться в нелогической и иррациональной форме. Если это случается, тогда возникает другой ошибочный метод. Метод, отвергающий интеллект человека и апеллирующий только к субъективным чувствам. Мистический подход, мы чуть ниже посмотрим. Исследователь Библии всегда должен помнить, что правильное действие человеческого разума в процессе истолкования Библии происходит тогда, когда этот разум подчинен авторитету Божьего Слова. Писание всегда является наивысшим авторитетом. Если возникает несогласие между Писанием и научными положениями, последнее слово всегда остается за Писанием. Таким образом, Писание определяет и наполняет смыслом истинный библейский рационализм, то есть истинное библейское мышление, рассуждение. Мистический подход. Второй ошибочный подход к толкованию. Очень романтический, особенно вот в восточной части христианства, восточной церкви, собственно говоря, вот здесь, среди православия, этот подход особенно драгоценен. Особенно он легко прививается. Я, когда проповедовал вот на этой неделе, я говорил о том, что христиане очень часто намного больше впечатлятся каким-то обстоятельством или каким-то, они о чем-то помолятся и что-то произойдет, и они скажут, Бог со мной поговорил, и они будут с этим носиться и бегать. И этим они могут намного больше быть впечатлены, чем Словом Божьим, которое ясно разъясняет волю Божью. Очень часто христиане, когда думают о воле Божьей, то думают о эксклюзивной воле, о такой особенной, которую нужно узнавать через чуть ли не гадание, через какие-то загадывания. На самом деле, когда в Новом Завете говорится «воля Божия», имеется в виду учение, в котором открывается воля Божия. Нам всем очень хочется заглянуть за завесу вот тайного и чего-то, нам всем хочется переживать что-то подобное. И на этом некоторые церкви огромный-огромный акцент делают. И это туда влечет людей. Но на самом деле это неверный подход к толкованию Писания. В то время как рациональный подход преувеличивает роль человеческого разума в процессе интерпретации, мистический подход преувеличивает роль его субъективных чувств. Мистический подход, иногда называемый подходом личного опыта, рассматривает текст Писания, совершенно не беря во внимание его литературный и исторический контекст. Люди, пользующиеся этим методом, стремятся найти определенное эмоциональное переживание в качестве реакции на то, что говорит текст. Обычно при таком подходе задают вопрос, что этот текст значит для меня? Таким образом, личный опыт, личное переживание, личное ощущение, личные какие-то вот восприятия, оно нависло над Писанием, оно правит Писанием. И поэтому какие-то люди, я уже говорил, ну, на самом деле тут как бы это не совсем правильно из этого текста, но Бог мне вот тут сказал такое-то. Не мог Бог такое сказать. Бог так не играется. Он может... И иногда это удивительно. Человек читает отрывок какой-то совсем не на эту тему и говорит, вот Бог обещает мне обо мне позаботиться. Но есть очевидные отрывки, где Бог обещает позаботиться. Почему их недостаточно? Потому что мы ищем то, что будет щекотать наши нервы, то, что вот особенно эмоции в нас вот пробудит. Мы думаем, что это побуждает веру, но вера не строится эмоциями. Вера истинная строится уверенностью в Слове Божьем, верным истолкованием. Это истинная вера. А если мы свою, так сказать, веру строим на каком-то таком вот эффекте, это просто эмоциональная реакция или какая-то, ну вот такая иллюзия особенности какой-то. Люди, использующие такой подход к толкованию Писания, полагаются на чувства, на внутренние голоса, на субъективные ощущения или переживания. Истолкователи такого рода не уделяют никакого внимания грамматическому анализу слов и текста. Они также не проводят анализа исторической обстановки. И таким образом в процессе такого рода интерпретации практически нет объективности. Например, существующая проблема, которая у христиан есть, так называемое служение пророческое. Существует такая вещь, когда человек едет к одному пророку, он ему одно говорит, потом он едет к другому человеку, потом он ему другое говорит, к третьему. В Ветхом Завете просто этих людей бы убили. Вот и все. Если он пророчествует один раз не сбывает, убивали в Ветхом Завете, камнями забивали до смерти. Потому что это очень серьезно претендовать на голос Божий и говорить то, что этим не является. Но христиане ищут чего-то такого особенного, какого-то особенного переживания, особенного голоса. Что-то, чтобы щекотало их нервы. Это очень часто их больше будоражит. Это проблема неутвержденности в слове. С таким подходом в Писании можно найти что угодно, но это невозможно никак проверить. Это очень субъективно. Для меня это значит, хорошо, покажи мне это из Писания. Ну, может, для тебя это Писание по-другому как-то, но вот мне вот так. Так Бог не действует, так Бог не говорит. А еще из-за того, что они не относятся к каждому слову и не исследуют грамматику, они тем самым унижают Слово Божие. Они не ценят каждую точку, каждую йоту, каждое слово Божие, как Божье величественное авторитетное слово, которое должно влиять на их чтение Библии. Они обобщают и общую атмосферу ловят из этого всего. Разум и аналитический подход отвергаются как противоречащие вере. Дух помимо разума действует. Это не библейское учение. А те, кто подчеркивает необходимость тщательной и точной интерпретации, такие люди называют законниками или легалистами. Буква убивает, дух животворит. Дух никогда не действует помимо разума. Дух никогда не действует помимо слова. Буква убивает, это имеется в виду не в смысле буква слова Божьего записанного, а буква это законничество, ветхозаветнее законничество и неполагательство на Христа и его благодать. Вот это убивает. Но на Христа мы можем положиться только разумом, поняв его слово, растворив его верой, то есть восприняв его как свое убеждение и доверившись и положившись на это. Без разума это невозможно. Поэтому Римлянам 12 глава 1 стихи так говорят, что «умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть как мы преобразуемся, как мы растем? Не за счет какого-то мистического переживания, не за счет того, что... Некоторые люди так к Библии относятся, что слово, оно не авторитетное, не богодухновенное, но вот богодухновение срабатывает как бы вокруг слова. когда ты читаешь, когда ты думаешь, и когда это как-то что-то для тебя начинает значить, вот тут эффект появляется богодухновенности, влияния на тебя. А само по себе слово, в принципе, это человеческая книга. Бог вокруг нее как бы действует. И это не так. Каждое слово богодухновенно. В оригинале записано абсолютно точное Божье слово. Другие говорят о том, что они ищут каких-то мистических переживаний, как я уже приводил, заигрывание с православием или понятие Евхаристии как таинство, в котором мистически Христос пребывает и мистически наполняет меня спасением и благодатью, и я могу непонятно даже о чем думать. Но Писание так не учит. Писание учит, что когда мы понимаем истину, растворяем ее верой, тогда это приносит нам пользу, и тогда это нас взращивает. И хлебопреломление лишь напоминает нам истину, а если не напоминает, то оно бесполезно. Оно ничего не делает, оно только создает иллюзию, как будто бы у меня все хорошо. Это вот эта религиозная прививка. Поэтому такой метод – это серьезная проблема. МакАртур пишет: «Подлинная вера никогда не обходит стороной человеческий разум. Она не может быть иррациональной, типа помимо разума. Вера, в конце концов, имеет дело с истиной. Истина – это объективная информация, конкретное что-то, которую нужно познавать, изучать, о которой нужно рассуждать и которую нужно понимать. Все это требует активного участия интеллекта». Я не хочу здесь превозносить, это не МакАртур, это я сейчас, интеллект, и как бы, ну, то есть есть наше преклонение перед Богом, и действие Божие, есть наша молитвенная жизнь, я еще об этом упомяну в следующий раз, когда мы встретимся. Но роль слова и роль нашего понимания и принятия – это очень важно. Это означает, что истинное христианство не может быть иррациональным. Истина, на которой основана наша вера, действительно не может быть изучена и понята до конца простым человеческим разумом. Но это совсем не означает, что истина может быть иррациональной, то есть не поддающейся человеческому разуму. Исторический подход. Еще один метод, который является неверным. Этот метод интерпретации рассматривает Библию только как исторический документ. В данном случае Писание исследуется с единственной целью получения исторических сведений, и при этом никакого внимания не уделяется важности духовных истин Слова Божьего, выраженных этими историческими фактами. Исторический подход в основном распространен среди неверующих исследователей и комментаторов Библии. Таковых среди нас нет, поэтому я пропущу. Когда вы получите материал, вы сможете внимательнее прочитать. То есть, когда Библию как обычную книжку историческую рассматривают, когда действительно истинный смысл, который там заложен, человек никогда не найдет. Четвертое. Крайне буквальное толкование. Я уже упоминал, что Библию нужно прежде всего понимать буквально, то есть в смысле в простом значении, что там подразумевается то, что там написано. То есть нам не нужно, читая про лодку, думать, что это, наверное, какой-то космический корабль, или это какая-то корова, или это имеется в виду церковь, плывущая на какой-то другой берег. То есть, когда мы читаем «Тысячу лет в Откровении», прежде всего нужно это думать о буквальном истолковании. Только если в контексте есть что-то, что указывает, что это нужно понимать образно или аллегорически, только тогда мы можем воспринимать лодку или «Тысячу лет» образно. Но если нет в контексте ничего, что на это указывает, неправильно это делать каким-то одухотворенным, абстрактным, но буквально подходить. Однако бывает и крайнее буквальное толкование. Этот подход игнорирует существование образной речи в Писании. Ну, например, если соблазняет тебя, глаз твой, вырви его и брось от себя. Хотелось бы поговорить с этими людьми, одноглазыми, как они подходят к этому тексту. Каждое выражение истолковывается в максимально возможном буквальном смысле. Сторонники этого метода утверждают, что употребление образной речи одухотворяет текст и отрицает его историческую и литературную важность. Крайняя буквальная интерпретация очень часто приводит к серьезным ошибкам. К примеру, сторонники еретической доктрины, как сон души, указывает, ну, в смысле, когда человек умирает, то он спит. То есть он не встречается с Богом, а он пребывает в сон души. Указывают на такой отрывок, 1 Фессалоникийцам 4.13. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». В оригинальном греческом тексте слово, переведенное у нас как «умерший», буквально означает «уснувший». Тем не менее, это слово применялось также для образного обозначения смерти. Понимаете, да? То есть они говорят, это слово вот так значит, поэтому они все засыпают и пребывают в таком состоянии. Те, кто придерживается данной позиции, игнорируют факт использования Павлом образной речи. Он использует слово «уснувшие» как эвфемизм, то есть применяет более мягкий термин «уснуть» вместо жесткого слова «умереть» по отношению к братьям. Он как бы намекает, что они, ну, не так ужасно, что они умерли. Подобная практика сегодня имеется среди христиан, когда они говорят вместо «умер» «отошел в вечность», например. Это тоже образный язык, но мы не имеем в виду «отошел вот тут за поворот и пошел в вечность». То есть мы употребляем слово. Смотрите, очень важный момент. Когда мы говорим о верном буквальном отношении, это не значит, что в Писании нет образных выражений, нет сравнений, нет каких-то гипербол, преувеличений и тому подобное. Просто когда мы с вами разговариваем, мы употребляем все это. И понимая в нашей культуре, в нашем историческом времени, что за словами, ну там, водить за нос, да, например, мы понимаем, о чем идет речь, или сесть в лужу, или там, ну и тому подобных выражений очень много. Современные есть всякие, приколнуться, например. Да, то есть, как бы это поняли лет 50 назад? Не поняли бы, наверное, даже русский язык. То есть, но мы понимаем это значение, и когда мы разговариваем, мы употребляем много всяких образных выражений, много всяких гипербол, много преувеличений. Там, ух, мы уже 1000 лет не виделись. То есть, и никто не имеет в виду, что 1000 лет. То есть, так уже долго, больше эмоционально мы выражаем, как долго мы не виделись, как классно, что мы встретились. И поэтому, но если, например, кто-то скажет, там, ух, мы уже 1000 лет не виделись, или там, старик, 1000 лет мы не виделись, то это не значит, что мы, буквально это значит оценить что-то образное выражение. Старик – это в смысле мужского пола, человек, дружище, как-то вот такое выражение. 1000 лет не виделись, как давно мы с тобой не видели? Да? Но другой человек скажет, ну старик, это он, наверное, намекает на Иоанна, который богослова, он же до старости прожил, его не убили, и в старости он имел откровение. Наверное, этот человек был на 7-м небе, как Иоанн, поэтому его как бы старик назвал. 1000 лет не виделись. Ну точно, то есть он как бы, видимо, там на 7-е небо, и там, может, про 1000-летнее царство он не был, и как-то он... И тут можно уже придумать что угодно. То есть это, во-первых, это образное выражение, но с другой стороны, это не такое выражение, в которое можно засунуть все, что ты хочешь. Такой мистический, что ли, подход, или такое вот преувеличение какое-то нездоровое. Мы подходим буквально, но это не значит, что там нет образной речи. Мы, если это образная речь, и контекст об этом указывает, то мы просто говорим... Буквально образная речь. И под этим подразумевается что-то буквально понятное, ясное, а не космический корабль. Во время своего служения Иисус Христос часто пользовался подобной практикой. Например, Он говорит, я есмь хлеб жизни, я есмь дверь, я есмь пастырь добрый, пастух, я есмь воскресение и жизнь, я есмь путь и истина и жизнь, я есмь лоза, а вы ветви. Иисус употребляет эти образные выражения, в которых есть что-то конкретное, буквальная истина заключена. Не абстрактно что-то. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. И мы должны толковать это как образную речь, а не как то, что Иисус призывает нас Его есть. Или как то, что Он намекает, что когда мы будем хлебопреломление совершать, то хлеб будет действительно Его телом, а вино действительно Его кровью. Может быть, каким-то духовным способом мы должны вот что-то такое делать. На самом деле для евреев это была мерзость. Поэтому, когда они это слышали, они не могли понять. Иисус специально так говорил, чтобы сердца, которые хотят идти за Ним, очевидны были. А сердца, которые бунтуют и не принимают, тоже отвергали Его. Он образную речь использовал. В другом месте, помните, написано, Его спрашивают, почему ты притчами говоришь? И Он говорил, а для одних это открыто, Он говорил притчами, чтобы они понимали какие-то истины, а другие слушали и старались найти уловку, чтобы где-то Его предать и тому подобное. Поэтому Он немного скрывал истину от тех, которые не хотели за Христом идти, хотели Его предать. Но те, которые понимали Его, они понимали, о чем идет речь. Все приведенные выше тексты явно говорят о личности Иисуса Христа образно. Когда Христос говорил о себе «Я есмь дверь», или «Я есмь лоза», люди вокруг Него понимали, что речь идет не о куске дерева, а о той функции, которую выполняла дверь или лоза. Кстати говоря, пастух, когда пасет овец, он приходит в загон, такое часто было, он их загонял в загон, когда он проверяет каждую, если она там где-то ну, порвалась кожа или что, он врачует, заводит, а потом реально ложился на проходе, чтобы овцы не выходили. И если они будут выходить, он проснется. То есть он играл такую роль Ну, это образный язык, как дверь. Игнорирование образной речи при толковании Библии обязательно приведет к ложным результатам. Представьте себе буквально толкование слов Иисуса в Иоанна 10:9. «Я есмь дверь». Поэтому очень важно, чтобы каждый исследователь Писания был хорошо знаком с образными выражениями. Некоторые исследователи полагают, что в Библии содержится более 200 различных видов образной речи. Ничего себе. Это выучить довольно трудно. 200 различных видов. Для более подробной информации читайте приложение 3 «Образная речь и ее толкование».